Говорит радио «Свобода». Дональд Трамп убежден, что в Москве на него нет никакого компромата.
Если у Путина есть надежды на то, что ему удастся заключить некую сделку с Трампом, он не должен обольщаться.
Писатели покидают российский пен-центр.
Русские писатели никогда себя так не вели, только разве в сталинское время, как сейчас при Путине.
Исаакиевский собор передают церкви, а побои в семье больше не считают уголовным преступлением.
КПРФ осторожно предлагает запретить бить в семье стариков, детей и инвалидов, но на них злятся, что они против сакральности.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Во вторник Барак Обама выступил с прощальным обращением к стране. Он произнес свою речь в Чикаго, городе, где началась его политическая карьера.
Если бы я сказал вам 8 лет назад, что Америка справится с великой рецессией, перезарядит нашу автомобильную индустрию и положит начало самому длительному в истории страны периоду времени, в течение которого продолжается создание рабочих мест. Если бы я сказал, что мы откроем новую главу в отношениях с народом Кубы, положим конец иранской военной ядерной программе, не сделав ни одного выстрела, ликвидируем организатора террористических атак 11 сентября. Если бы я сказал вам, что мы обеспечим брачное равноправие и обеспечим право на медицинское страхование еще для 20 миллионов американцев. Если бы я сказал вам все это тогда, вы бы ответили, что мы поднимаем планку слишком высоко. Но это именно то, что мы совершили.
Спасибо за все. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Я прошу вас верить не в мои способности что-то менять, но в ваши, написал Барак Обама в своем президентском твиттере, который вскоре станет твиттером Дональда Трампа. Перед пресс-конференцией нового президента США, который вступит в должность 20 января, было опубликовано досье, составленное, как утверждается, бывшим сотрудником британской разведки Ми-6 Кристофером Стилом. Речь в нем идет о том, что российские спецслужбы обладают компроматом на Трампа, в том числе и сексуального характера. Трамп назвал слухи о компромате фейком и политической охотой на ведьм, отметив, что Россия никогда не пыталась на него давить, а досье полностью сфабриковано. Во время пресс-конференции в среду избранный президент отказался отвечать на вопросы корреспондента CNN, обвинив телеканал в публикации ложных новостей. В Кремле наличие компромата также опровергли. Как уверен живущий в Лондоне военный аналитик Игорь Сутягин, во всем этом деле в первую очередь следует обращать внимание на мотивы тех, кто стоял за возможным сбором компромата на нового президента США.
Во всей этой истории я в первую очередь обратил внимание на то, что сложенное вместе со всеми предыдущими дискуссиями по поводу Дональда Трампа, это выглядит как очень неплохая операция американского истеблишмента по обузданию мятежного президента или потенциально мятежного. То есть человека загоняют в стойло, из которого ему будет труднее вырваться, чем он, вероятно, предполагал в самом начале. Американский истеблишмент вполне очевидным образом интересуется вопросами национальной безопасности. Если вы почитаете доктрину о национальной безопасности России, там довольно четко написано, что Америка является главным врагом России. Так вот, если президент Америки находится под влиянием страны, которая объявляет Америку своим главным врагом, естественно, что американский истеблишмент не совсем счастлив по поводу такого положения. И естественно, что соответствующие исследования на предмет того, до какой степени Трамп, в общем, способен проводить независимую политику, ведутся. Это вопрос национальной безопасности страны в целом. Есть еще один момент. Он состоит в том, что Трамп однозначно ставит своей, в общем-то, задачей подорвать американский истеблишмент. Даже безотносительно того, влияет на него там какая-то иностранная держава или не влияет, он бросает вызов истеблишменту. Американский истеблишмент не собирается терять своего влияния на политику США, и поэтому, естественно, любую серьезную опасность такой потери стремится, если не устранить, то, по крайней мере, как-то купировать. На сегодня мы видим комбинацию уже 4 факторов. Сначала было объявлено и довольно громко, ну и, видимо, небезосновательно, что само избрание Трампа каким-то образом произошло при влиянии иностранной державы. Далее было объявлено, что у Трампа, вообще говоря, существует конфликт интересов. Далее было объявлено, что Трамп нарушает одну из статей американской конституции, которая запрещает получать выгоду от пребывания на государственной должности. Теперь объявлено, что Трамп еще и ведет себя неподобающим для пуританской Америки образом. Все вместе, это может быть не так страшно, но если Трамп в такой ситуации начнет делать какие-то резкие шаги против истеблишмента, против, скажем, Конгресса, это будет, между прочим, Конгресс, который будет голосовать за импичмент президенту. И то, что происходит сейчас, это выглядит как выстраивание такой стенки, того коридора, по которому Трампа, ну, хотели бы вести, чтобы он не слишком далеко отклонялся от достаточно традиционной американской политической линии. В интересах российской разведки как раз, чтобы этот компромат не утекал. Если он утек, то тогда все, сейчас Трамп вырвется, сорвется с этого крючка. Это интересно для американской разведки, контрразведки и, вот как я говорю, истеблишмента. Чтобы показать Трампу, что он не только на крючке сидит или не сидит, это не так важно, но над ним висит дамоклов меч, и если он начнет прыгать слишком высоко, то он невольно напорится на этот меч.
Считает военный аналитик Игорь Сутягин. На этой неделе в Верхней палате Конгресса США проходили слушания по утверждению Рекса Тиллерсона, Майка Помпео и Джеймса Маттиса, предложенных Дональдом Трампом на посты госсекретаря, директора ЦРУ и министра обороны. Наблюдатели отмечают, что все кандидаты, отвечая на вопросы о России, высказывались о путинском режиме куда более жестко, чем сам Дональд Трамп. Вот что говорил Джеймс Маттис.
Господин председатель, история не догма, хотя лучшего руководства к действию, чем история, я не знаю. Со времен Ялтинской конференции мы многократно пытались наладить сотрудничество с Москвой, но перечень наших успехов на этой ниве весьма скромный. Сегодня главное, как мне кажется, это честно признаться себе в том, какие опасности несет Западу режим Путина. Российский президент пытается расколоть Североатлантический оборонительный союз, и все члены союза должны общими всесторонними усилиями помешать ему в этом. Новый мировой порядок, воздвигнутый на руинах Второй мировой войны, в течение 70 лет предохранявший человечество от новой глобальной катастрофы, сегодня находится под ударами со стороны России, терроризма и экспансии КНР в Южно-Китайском море.
Вот как оценивает происходящее бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии Дэниел Гуре.
Очевидно, что в течение последней недели, по мере появления новых данных о российских кибероперациях, Трамп постепенно меняет свою позицию. Теперь он признает, что за атаками стоит Россия. Говорит о том, что все это требует серьезного ответа. Но при этом добавляет свои обычные реплики о том, что многие другие страны ведут кибератаки против США. Но сейчас можно сделать твердый вывод, что администрации Трампа, даже при большом желании нового президента, вряд ли удастся нормализовать отношения с Москвой без масштабного движения навстречу со стороны Кремля, который, как я думаю, на это не способен. Последние события демонстрируют гигантские перемены в отношении к Кремлю в Соединенных Штатах и в том, что касается общественного мнения, и особенно в том, что касается настроений в Конгрессе, где очень многие законодатели поддерживают расширение режима санкций. Даже сам Трамп уже, в принципе, не исключает санкций. Так что, несмотря на очевидные желания избранного президента наладить хорошие отношения с Москвой, обстоятельства могут оказаться сильнее его намерения осуществить подобную стратегию.
Что вы думаете о сенсационной информации о том, что у Кремля якобы существует компромат на Трампа?
Я ознакомился с документами, на основах которых был сделан этот вывод. Они выглядят несерьезно. Там содержатся ссылки на информацию, полученную с третьих или четвертых уст. Единственный факт, который можно проверить, что человек из окружения Трампа встречался в Праге с российскими представителями, уже опровергнут, как фальсификация. Далее в документах содержатся данные о том, что якобы происходит внутри кампании Трампа, и масса самых разных сведений о том, что происходит в России, поданных так, будто они получены из первоисточника. В этом мире не существует ни одного человека, бывший ли это сотрудник британской разведки, якобы подготовивший отчет, или кто-нибудь другой, у которого были бы столь хорошие связи в России и в компании Трампа, чтобы получить доступ к подобной секретной информации. Это, на мой взгляд, фантазии. Роман Грэма Грина «Наш человек в Гаване» — это мусор. Сведения об этих материалах впервые появились несколько месяцев назад. Американская разведка пыталась подтвердить эти сведения, но она не смогла это сделать. Так что в данной ситуации, на мой взгляд, претензии Трампа к журналистам, раздувающим фальшивые новости, могут быть обоснованными. Эта история действительно заставляет задаться вопросом о журналистской честности.
Кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон отказался обсуждать на слушаниях будущие санкции, признав, правда, за ними место среди главных инструментов внешней политики. Претенденты на другие ведущие должности в кабинете Трампа, в том числе министра обороны, говорят о необходимости противостоять России. Не кажется ли сейчас в свете этих слушаний преждевременными разговоры о скором начале отмены санкций против Кремля?
Совершенно верно. Учитывая поведение Кремля и самое настоящее негодование, которое испытывают американские законодатели, отмена санкций выглядит фактически невозможной. Я думаю, России повезет, если санкции не будут ужесточены. У Трампа могут быть свои идеи относительно отношений с Кремлем, но он не получит поддержки в Конгрессе, где у него в этом вопросе практически нет сторонников. Можно с большой долей достоверности предполагать, что будут увеличены расходы на оборону, мы начнем перевооружаться, будут предприняты попытки затормозить экспансию Китая в азиатском регионе. Введение дел с администрацией Трампа будет серьезным вызовом для Владимира Путина. Если у Путина есть надежды на то, что ему удастся заключить некую сделку с Трампом, он не должен обольщаться.
Это было мнение политического эксперта Дэниела Гуре. События в Вашингтоне стали одной из главных тем дискуссий в социальных сетях. Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бубраков.
Инаугурация президента США уже через неделю, а скандал, связанный с выборами, и не думает затухать. В начале недели все обсуждали доклад спецслужб о вмешательстве России в американские выборы с целью, как считает разведсообщество, помочь Дональду Трампу победить. А затем было опубликовано так называемое досье на Трампа, полное разнообразного компромата, связанного с Россией. Сведения в этом досье не подтверждены, что подчеркивают и журналисты, и спецслужбы, но и самого факта публикации было достаточно, чтобы избранный президент пришел в ярость, а скандал вышел на новый виток. Александр Морозов.
Год начинается с публикации несекретной части доклада ЦРУ о русских хакерах. В сухом остатке этого события вот что. Кремль довольно успешно продал на внешнем политическом рынке демо-версию своих возможностей в кибервойне. Если в 2017 году не последует ответа нового уровня США на этот хакинг, то очевидно, что этот доклад разведки войдет в историю как эпизод уравнивания военно-политических возможностей России и США. Для стран остального мира это будет означать, что русские очень круты. Они взломали что-то в США, ЦРУ это признало, и никому ничего за это не было. Это очень любопытная ситуация.
Судя по общественной реакции, впрочем, открытая часть доклада спецслужб оказалась не слишком удачной. Конкретные доказательства в ней были скрыты, а выводы показались неочевидными. При этом многие критики сосредоточились на использовании в отчете открытых данных из СМИ и социальных сетей. Василий Гатов.
В темных подвалах управления по связям с общественностью ФСБ совместно с СВР и ГРУ началась работа по написанию легендарной эпопеи «17 мгновений осени 2016-го» о том, как глубоко законспирированный агент Трамп, подполковник Максим Максимович Исаев-младший, решил проблемы России в ходе выборов в Америке. Специалисты управления пишут воспоминания агентов, которых никогда не существовало, донесения, которых никогда не было, и придумывают мудрые приказы Верховного.
Леонид Волков.
Пока что это выглядит так, что Путин может радоваться и гордиться, его опять признали самым влиятельным. А Маргарита Симоньян может бежать в АП за очередным званием, очередным орденом и прибавкой к зарплате.
Маргарита Симоньян.
А, вышел доклад. Хохот года. Главное доказательство влияния России на выборы США – заставка моего шоу шестилетней давности. Я не шучу.
Илья Крамник.
Краткое саммари. Путин назначил своего человека на пост президента единственной мировой сверхдержавы. Жириновский нам об этом сказал. Подпись «Американские спецслужбы».
Не все, впрочем, так просто. Тимур Олевский.
А слушайте, а до какой черты россияне будут убеждать себя и всех, что Россия своими хакерами не решила судьбу выборов в США? Также в отрицании своих возможностей можно до того договориться, что Россия не импортозаместилась, не оздоровилась и не обогатилась. Мне кажется, это все какой-то хитроумный план.
Александр Рыклин.
А мне кажется, что отрицать русское кибервторжение в США и в Европу — чистой воды русофобия.
И, кстати, после того, как самого Трампа ознакомили с содержанием доклада, он признал, что это были русские. Роман Доброхотов.
Пока российская прогрессивная общественность чморит доклад, Трамп, похоже, уже согласился с его выводами.
Максим Авербух.
Относительно того, были ли русские хакеры или их не было, не имеет значения. Главное, что Конгресс США считает или делает вид, что считает, что русские хакеры атаковали киберпространство США.
Остап Кармуди.
На самом деле вся эта история с российскими хакерами все больше выглядит, как Карфаген должен быть разрушен. Альтернативная концепция «вся политическая верхушка США – недальновидные идиоты» тоже имеет право на существование, но принимать ее за главную я пока не готов. Если не считать американскую верхушку идиотами, то очень похоже, что американские элиты слева и справа после Крыма с Алеппо пришли к консенсусу, что Россия – главный внешнеполитический враг США, которого надо любой ценой додавить, и старательно накручивают общественное мнение, готовя его к настоящему противостоянию с Путиным по всем фронтам. Страшный враг застал нас врасплох и нанес удар в самое сердце Америки, и теперь мы должны подняться и размазать его по стенке. Единственная загвоздка – Трамп, похоже, этого мнения не разделяет. Но и его, видимо, рассчитывают заставить встать в строй. Интересно, удастся ли?
Как первой сообщила CNN, вместе с докладом о хакерах Трампу представили информацию о том, что у Кремля на него якобы есть компромат. Само досье, о котором идет речь, опубликовал сайт BuzzFeed. Сам Трамп и Кремль все категорически отрицают. Твиттер – серый кардинал.
Песков говорит, что компромат на Трампа является вымыслом. До слов Пескова я тоже так думал, но после его слов начинаю сомневаться.
Многие ждали серьезных последствий. Александр Сотник.
Доклад по Трампу. Его действительно могли шантажировать со стороны Путина и ФСБ. Окружение Трампа, в том числе руководитель его предвыборной кампании Пол Манафорт и политический советник Картер Пейдж, как утверждается в отчетах, имело хорошо законспирированные связи с российским руководством. Трампгейт набирает обороты?
Но в возможность форс-мажора, как, собственно, и в сам компромат, поверили не все. Иван Яковина.
Сначала сразу два американских СМИ опубликовали некий секретный доклад, который непонятно кем и почему заказу был составлен. Краткое содержание. Во время поездки в Москву Трамп устраивал дикие оргии, заботливо записанные на видео ФСБ. Теперь Кремль будет шантажировать президента США этими пленками. Ужас-ужас. Честно говоря, от этого доклада настолько сильно тащит фейком, что даже не все медиа его опубликовали.
Реакцию Дональда Трампа на острые вопросы на пресс-конференции 11 января некоторые сравнивали с реакцией Владимира Путина. Тихон Дзитко.
Ну что ж, теперь и в США президент, который не отвечает ни на один прямой вопрос, и хамит журналистам.
Дмитрий Врубель.
Трамп во вступительном слове на пресс-конференции полностью перенял методику Путина. Ни слова о российских хакерах, ни слова о вмешательстве в выборы, ни слова о компромате. Только о новой поликлинике в Кливленде.
Другие, однако, рады перебранке Трампа с прессой и хвалят будущего президента. Николай Злобин.
Первая пресс-конференция Трампа. Похоже, происходит возврат к традиционным для Америки жестким отношениям национальных СМИ и власти. Это хорошо для страны.
Валерий Голицын.
Посмотрел пресс-конференцию Трампа. Впервые вижу такой жесткий публичный наезд на американское разведсообщество на таком уровне. Трамп просто деклассировал руководство всех многочисленных контор, засветившихся в докладе про кремлевских хакеров. Такого в послевоенной истории спецслужб не было. Думается, весной и летом нас ждут слезливые и наполненные отчаянными жалобами на несправедливость интервью отставников из ФБР, ЦРУ и АНБ. Досталось и CNN, названной распространительницей фейков. Класс.
Во всем остальном, отмечают комментаторы, пресс-конференция Трампа оказалась не слишком похожа на пресс-конференции Путина. Иван Давыдов.
То есть Трампа ни разу не спросили, как правильно называть Керченский мост? Это не журналисты.
Госдума в первом чтении одобрила так называемый законопроект Мизулиной. Отныне однократные побои, нанесенные близким родственникам, переходят из разряда уголовных преступлений в категорию административных правонарушений. В сети эта новость вызвала взрыв возмущения. Катя Варга.
40% всех тяжких преступлений совершается в семье. По разным оценкам, 12-15 тысяч женщин в год погибают в результате домашнего насилия. Порядка 70% жертв не обращаются за помощью. Теперь и не будут бить домашних не преступления.
Павел Пряников.
В «Вестях» на России один сейчас бодрый репортаж заседания в Госдуме, где одобрили в первом чтении закон о легитимности побоев в семье. «Семья – это сакральное, все должно оставаться в семье», комментирует какой-то депутат. депутат-женщина. КПРФ осторожно предлагает запретить бить в семье стариков, детей и инвалидов, но на них злятся, что они против сакральности.
Алена Попова.
Все депутаты «Единой России» со 100% результатом проголосовали «за». Ни одна женщина, народный избранник, не проголосовала против этого закона. Фонд «Общественное мнение» в октябре 2016-го провел опрос россиян. Был задан вопрос, за семейные побои сейчас предусмотрено уголовное наказание. Однако обсуждается предложение изменить законодательство и расценивать семейные побои не как уголовное преступление, а как административное правонарушение. Вы лично относитесь к этому предложению положительно или отрицательно? Женщины ответили на этот вопрос так. Так, положительно 19%, отрицательно 50%. Мужчины положительно 27%, отрицательно 36%. Возникает вопрос, кого представляют все эти люди в Госдуме? Врагов нужно искать не за рубежом. Враги собрались по адресу Москва, улица Охотный ряд, дом 1.
Комментаторы готовятся к худшему. Наталья Комардина.
Отныне женщина совсем беззащитна, даже перед съехавшим от боярышника или просто от непрухи житейского мужика. У меня ощущение, что государство уходит, покидает корабль. Плывите куда хотите и как хотите. Только трубы с газом не трогайте и молитесь Путину.
Оксана Путан.
У меня подруга пыталась разойтись с мужем, который просидел 5 лет, играя в танчики. Когда она озвучила свое желание удалить танкиста из семьи, танкист начал распускать руки. Попытка снять побои закончилась тем, что и участковый, и медэксперт посоветовали ей дать ему в следующий раз посильнее себя побить. Представляете? А сейчас вообще лафа. 30 тысяч заплатил и пинай себе жену-отступницу хоть ногами в живот.
Комментаторы поминают недобрым словом Елену Мизулину, одну из авторов законопроекта, который, по ее мнению, необходимо было принять, чтобы не разрушать семьи. Алексей Беляков.
Ура! Госдума с подачи Мизулиной разрешает побои в семье. За них не будет уголовного наказания. Пожалуй, женюсь на Мизулиной. Буду ласково называть «моя груша».
Многим вспомнились и другие законы, по которым людей несправедливо сажают в тюрьму, и с которыми Елена Мизулина почему-то не борется. Твиттер Northern Lights.
За репост в интернете – уголовка, а за побои внутри семьи хотят сделать административку.
Кристина Потупчик.
А знаете что, Елена Борисовна, я ведь готова обеими руками поддерживать вашу борьбу с законами, по которым можно получить реальный срок и клеймо на всю жизнь ни за что. А как насчет 282 статьи, по которой уголовниками становятся люди, сделавшие репост антифашистской карикатуры? Как насчет статьи 148 об оскорблении чувств верующих, ставшей поводом полгода гноить СИЗО подростка, который ловил в храме покемонов в онлайн-игре? Не просыпайтесь по ночам, потому что снится Евгений Чудновец, молодая красивая девушка с Урала, которую посадили, когда та пыталась за вас работать гражданским обществом, репостнув 3-секундное видео о проблемах в региональном детском лагере.
Блогеры и юристы пытаются разобраться, действительно ли декриминализация грозит ростом насилия в семьях. Алмат Малатов.
Для меня главный аргумент тут то, что сажать за синяк под глазом тетки не захотят, следовательно, обращаться в полицию не будут. А вот административка за первый фингал под глазом вполне реалистичная, упреждающая перспектива.
С этой точки зрения согласна и Наталья Холмогорова. Она считает, что наказание стало даже более эффективным.
Посадить драчуна в тюрьму сейчас практически невозможно. Статья 116, часть 1, не предполагает лишения свободы. Наказание за побои – это условный срок или небольшой штраф. Однако это именно уголовная статья, а это по определению означает долгое расследование и массу бумажной работы. От самого избиения до суда может пройти полгода и больше. Производство по административному делу идет быстро. Никаких полугодовых расследований, никакой волокиты. Наконец, максимальное наказание по административному делу – 15 суток ареста. Это не условный срок, который часто вообще не воспринимается как наказание, и не копеечный штраф. Это серьезное потрясение, которое, возможно, заставит человека задуматься и что-то в своей жизни пересмотреть.
Многих, однако, беспокоит то, что общественность может истолковать новые поправки превратно. Дмитрий Школьник.
Я считаю, что у уголовного законодательства и правоприменительной практики есть много разных функций, и в том числе посыл сигнала, чего делать нельзя. Угроза двушечки за фингал жене посылает сигнал, жену бить нельзя. А новый закон, что там у вас происходит, внутрисемейное дело.
Россия – страна с долгой историей семейного насилия, напоминает Татьяна Нарбут-Кондратьева и цитирует никого иного, как Максима Горького.
Думаю, что нигде не бьют женщин так безжалостно и страшно, как в русской деревне. И, вероятно, ни в одной стране нет таких вот пословиц-советов. «Бей жену обухом, припади да понюхай, дышит, морочит, еще хочет». «Жена дважды мила бывает, когда в дом ведут, да когда в могилу несут». «На бабу да на скотину суда нет». «Чем больше бабу бьешь, тем щи вкуснее». Сотни таких афоризмов, в них заключена веками нажитая мудрость народа, обращаются в деревни. Эти советы слышат, на них воспитываются дети.
Главным российско-украинским конфликтом недели неожиданно стало решение властей Украины обязать всех провайдеров отключить телеканал «Дождь». Если коротко, то причины этого решения таковы: незаконная трансляция рекламы, поездки корреспондентов телеканала в Крым, а также графическое оформление программ и высказывания журналистов, которые свидетельствуют о признании Крыма частью России. Лаконичное высказывание генерального директора канала Натальи Синдеевой.
Очень жаль, конечно.
Но кому-то не жаль, кто-то откровенно радуется. Причем, как правило, это люди, к Украине относящиеся, мягко говоря, плохо. Дмитрий Альшанский.
В кои-то веки можно честно сказать, украинцы молодцы.
Дмитрий Бавырин.
Я являюсь категорическим противником любых препятствий к распространению информации, за исключением ряда очень особых случаев. Но запрет телеканала «Дождь» на Украине, чрезвычайно последовательный в таких вопросах, отдадим ей должное, по итогам чего, как я понял, канал лишится до четверти зрителей, не вызывает во мне ни капли сочувствия. Напротив, меня переполняет злорадство, которое я не могу унять. Понимаю, что злорадство — это очень плохо, но это сильнее меня, потому что по мощам и елей.
Сергей Марков.
Украинская власть запретила антипутинский телеканал «Дождь». Все гадают, почему. Да, ответ очень простой. Это правда русофобская хунта и очень радикальная. Им недостаточно, чтобы Путина всячески критиковали. Им надо, чтобы его еще называли «земляным червяком».
Твиттер Мюсли Лаврова.
То странное чувство, когда в свободной демократической европейской Украине телеканал «Дождь» запретили, а в диктаторской России нет.
Зато за телеканал дружно заступаются российские официальные лица от Пескова до Володина, что делает ситуацию несколько двусмысленной. Мария Захарова.
Это правда, что Нацсовет Украины по телевидению обязал провайдеров отключить «Дождь»? Надеюсь, что до такой цензуры киевские власти еще не докатились, но если эта информация соответствует действительности, мы обязательно информируем ОБСЕ.
Двусмысленна она не только потому, что «Дождь» в общем сочувствовал Майдану и не участвовал в антиукраинской пропаганде российских государственных каналов, но и потому, что как раз незадолго до начала войны канал изгнали из кабельных сетей в самой России, и сделали это точно не бандеровцы. Твиттер «Педантичный Милонов».
Россия в знак солидарности с Украиной исключила канал «Дождь» из всех кабельных сетей страны за 2 года до сегодняшних событий.
Владислав Варфоломеев.
Читаю Володина, Захарову и прочих, осуждающих Украину за отключение «Дождя». Бессовестных циников в аду, надеюсь, жарят с особым усердием.
Александр Винокуров.
Вячеслав Володин, например, принимал непосредственное участие в организации отключения «Дождя» российскими кабельными операторами и в выселении телеканала из студии на «Красном октябре».
Тихон Дзитко.
После того, как отключение «Дождя» в Украине осудили Володин, МИД и Песков, жду осуждения со стороны Плотницкого, который ранее отключил «Дождь» в ЛНР, где «Дождь», впрочем, никогда не вещал.
Аркадий Бабченко.
Мария Захарова и Дмитрий Песков обеспокоены закрытием «Дождя» в Украине. Почему молчат ура-патриоты? Где хирург с требованием свободы «Дождю»? Где Бесогон с выпуском в поддержку вещания независимого СМИ? Где Охлобыстин на стадионе? Где концерты Чичериной в поддержку? Где НОТ с пикетами в защиту? Где вечернее шоу Соловьева?
Большинство условно-либеральных московских комментаторов заняло сторону «Дождя». Часть из них просто сочувствует телеканалу, а часть журит Украину. Михаил Маглов.
Поздравляю Украину с большой победой. Враг теперь точно будет сокрушен. Думал, что Крым аннексировала Россия и на Востоке она воевала, а оказалось, это все Синдеева и ее журналисты.
Тимур Олевский.
Это большая ошибка, дорогие друзья. Чем меньше людей по другую сторону границы будут желать вам добра, тем труднее в другой раз будет остановить безумие.
Роман Попков.
Поздравляю украинских подписчиков с этой важнейшей победой в борьбе за сохранение государства, независимости и ценности революции. Круче просто некуда. Надо еще сайты «Новой газеты» и «Открытой России» заблочить. Тогда путинский враг точно не пройдет.
Павел Каныгин.
Все-таки благодаря «Дождю» вражеская Россия могла выглядеть в глазах украинских зрителей чуть объемнее, сложнее, чем будет выглядеть сейчас. От сложности и объемности решено теперь отказаться. И теперь окружающая картина будет еще немного проще, легче. Это бесспорно. Те, кто хочет попроще и полегче, торжествуют и в этой части света. Это явно их десятилетие. Но торжество это не приблизит решение ни крымского, ни любого другого вопроса. Просто сделан еще один шаг назад к архаичному и безусловному. Схеме первобытной коммуникации. Лучше проще, да лучше. Не с нами, значит против нас. Не друг, значит враг. Крым наш или ваш. Не скорбишь, получи в харю.
Ответ на такие реплики тоже предсказуем. Айдер Муждабаев.
Запрет дождя в Украине, увы, заслуженный и подробно обоснованный, проявит еще какую-то часть либерально настроенных россиян, которые не обладают достаточной эмпатией, чтобы поставить себя на место украинцев. Мой друг, журналист, в ужасе пишет мне, что у него постоянно уменьшается количество российских друзей. Я его успокоил, у меня тоже. Зато останутся настоящие друзья, которые чувствуют, как мы, дышат, как мы, так же, как мы понимают несправедливость.
Саша Сотник.
Украинцев тоже можно понять. Они в состоянии войны с Россией. Неважно, гибридная она или объявленная официально, потому что на этой войне льется кровь и гибнут люди. Гибридной смерти не бывает. Нельзя как бы слегка умереть. И до тех пор, пока на телеканале «Дождь» этого не поймут, он будет справедливо запрещен в Украине, как любое официальное путинское СМИ.
Екатерина Макаревич.
И снова меня, как обухом по голове, удивила реакция российских пользователей, что, мол, не должна была Украина так поступать. Дождь ведь хороший. Знаете, что мне это напомнило? Реакцию ребенка, когда у него забрали пульт от телевизора в гостях, потому что он его грыз. То есть использовал не по назначению. А родители его такие, ну не надо было отбирать. Но грыз бы и дальше. Что страшного? Он же хороший.
Похоже, как пишут дальше, дело не только в дожде как таковом. Просто страны продолжают расходиться друг с другом все дальше. Андрей Десницкий.
Внутреннее дело Украины, разумеется. Но еще один сигнал, что мы там не нужны. Никакие. Совсем. Никак. Наверное, это когда-нибудь изменится, но вряд ли скоро.
Марат Гельман.
В целом ситуация с дождем показывает, что украинцы больше не хотят иметь дело ни с какими русскими. Ни со сторонниками нынешней власти, ни с их оппозицией, ни с подконтрольными СМИ, ни со свободными. Отойдите, говорят. И вопрос только в том, по-моему, насколько это в интересах самой же Украины.
Обзор блогов подготовил Александр Бубраков. И еще одна тема, которая обсуждалась на этой неделе в соцсетях – исключение журналиста и издателя Сергея Пархоменко из русского пен-центра, которое привело к расколу в писательской организации. Среди покинувших центр – Лев Рубинштейн, Александр Ильичевский, Борис Акунин, Светлана Алексеевич, Ольга Седокова, Тимур Кибиров, Эдуард Успенский, Андрей Макаревич и Владимир Сорокин. Глава русского пен-центра Евгений Попов сказал нашему корреспонденту Любови Чижовой, что никакого раскола в организации нет.
В протоколе заседания исполкома русского пен-центра говорится, что Сергей Пархоменко исключен из организации за провокационную деятельность, несовместимую с целями и задачами русского пен-центра и высказывания, задевающие честь и достоинство личности. Сам Пархоменко, который сначала не хотел комментировать это решение, считает, что оно связано с опубликованным на сайте «Эхо Москвы» его текстом про публичный отказ руководства пен-центра от заявления в поддержку Олега Сенцова, который Пархоменко назвал позорным. Глава русского пен-центра Евгений Попов объяснил Радио Свобода, что после исключения Сергея Пархоменко в организации нет никакого раскола.
Он 2 года всего находится в пен-клубе, который существует почти 30 лет. Он пытался установить свои хамские порядки. Он все время, значит, посягает на устав, который он подписывал, когда его принимали в пен-клуб. Куда его приняли, кстати, практически вопреки уставу прежнего руководства. У него ни книжек нет, известным писателем он не является. И если вы возьмете на себя труд посмотреть устав, вы увидите, что это необходимое условие. Ну ладно, приняли, так приняли. Но он распоясывается все больше и больше. Он лжет по радио. Например, значит, он рассказывал год назад сказки о том, что в пен-клубе исключили 40 человек, например, витрейцы. Он врет, например, что пен-клуб не сделал заявление, вот последнее, что было. Он не выполняет свои функции. Было заявление по Сенцову, оно ему не понравилось, значит, он его считает, что это все не так. И, наконец, он написал такие хамские слова о старом уважаемом Битове, что я их просто не буду повторять. Их можно найти в интернете, что он о нем пишет. Понимаете, находиться рядом с таким человеком в Сенцове просто невозможно. Он достал всех, я бы сказал. Поэтому его исключение было единогласным и полностью соответствующим уставу. Это сравнила Марина Кудинова правильно, что если вот человека в гости его позвали, он пришел, нажрался там, перебил посуду, обматерился, его вытянули на улицу. Он говорит, боже мой, за что меня, за что? Он еще год назад говорил, что он мечтает, чтобы его выгнали из пен-клуба, и чтобы пен-клуб превратился в гнилую организацию. Это для него великая радость. И наша с вами беседа тоже радость. Говорят об этом. Он, находясь в Америке, берет на себя наглое право, например, обсуждать то, что было на собрании, на котором он не был. Чужих слов. обсуждать это дело. Он использовал бренд пен-клуба, создавший сайт «Частное мнение», где собирались подписи якобы в пику официальной позиции русского пен-центра. И в основном это продукты его пропаганды уже.
Это был глава русского пен-центра Евгений Попов. Одним из первых из русского пен-центра после исключения из его рядов Сергея Пархоменко вышел поэт и писатель Лев Рубинштейн. Вот как он объяснил свое решение.
Дело в том, что это мое решение назревалось как бы очень давно, потому что, по моим наблюдениям, я-то вступал в этот пен-центр очень давно, в начале 90-х, когда на дворе был совершенно другой общественно-политический климат, и мне это казалось очень адекватным, что вот возникла такая чудесная организация, что она международная, для меня это было очень важно, что она занимается благородным делом и защищает всех, кого преследуют за слова, буквы, там, изображения и так далее. Мне это очень соответствовало и моим интересам, и моему темпераменту. Я вступил туда. По тем временам это была такая очень симпатичная компания, очень приветливый круг, который я с удовольствием как бы себя ощущал. Но как-то потом постепенно время-то изменилось, и все изменилось. Организация-то как-то она примерно осталась той же, в лучшем случае. И как-то все дело захерело. А какое-то время назад, ну, сравнительно недавно, скажем, год или полтора назад, там началось некоторое оживление. Там как приняли новых членов, которые вдруг решили, что надо чего-то делать, и стали чего-то делать, и писать какие-то обращения. Но почему-то это в результате не понравилось руководству организации, и стали они говорить, а то ли попытки захвата, то ли что-то такое. Кто-то сам ушел, кто-то не сам ушел. И тогда уже я думал, что надо покидать эту организацию, потому что нечего там делать. Но я питал слабую надежду на то, что, может быть, просто своим там присутствием и участием хоть что-то удастся изменить там в ту сторону, которая мне казалась правильной и адекватной в контексте той реальности, в которой мы все, так сказать, находимся.
А потом они изгнали Пархоменко.
А потом они изгнали Пархоменко и еще там не только его. Там репрессиям подверглись несколько человек, и это уже была последней каплей.
Это был поэт и писатель Лев Рубинштейн. 47 представителей пен-центра потребовали безотлагательно провести в Москве внеочередное собрание организации в соответствии с его официально зарегистрированным уставом. До проведения общего собрания прекращаем всяческие отношения с ныне действующим исполкомом русского пен-центра как неправомочным органом. Среди подписавших письмо Максим Амелин, Татьяна Бонч-Осмоловская, Татьяна Вольцкая, Александр Гельман, Катерина Гордеева, Тимур Кибиров, Олег Хлебников, Татьяна Щербина и другие. Вот как объяснил эту позицию один из подписантов, писатель Денис Драгунский.
Конечно, да? Нельзя исключать человека из писательской организации. Это не корпорация, это не какая-то такая жесткая организация. Это просто писательский клуб, понимаете? И вообще, это неправильно, что говорят, что человек там, используя название пен-клуба, в конце концов, каждый из нас принадлежит к тысяче вещей. Мы все, так сказать, ну, граждане Российской Федерации, там, понимаете? Взрослые люди, когда я что-нибудь выступаю, я не говорю от всех людей, которые, так сказать, старше 60, не выступаю от имени пенсионеров. Хотя там, может быть, написано «Драгунский пенсионер». Поэтому, когда человек пишет, что там Пархоменко член пен-клуба и что-то подписывает, это совершенно нормальное, так сказать, явление. Это вовсе не значит, что он что-то там узурпирует. Вообще, это все, мне кажется, несусветная глупость, превращение писательского клуба с правозащитным, так сказать, уклоном, превращение его в какую-то такую жесткую организационную структуру, типа там какого-то там союза писателей образца там 37-го года.
Многие ваши коллеги уже начали выходить из пен-клуба. Вы...
Ну, это уже их дело. Я пока еще не решил, буду я выходить или нет. Может быть, я скажу так, пускай они выйдут. Вот. Я имею в виду вот те, кто исключил Пархоменко.
Это был писатель Денис Драгунский. Журналист, издатель, активист сетевого сообщества Диссернет Сергей Пархоменко исключен из русского пен-центра с 10 января. В последние несколько лет из-за несогласия с политикой руководства русского пен-центра организацию покинули Людмила Улицкая, Владимир Мирзоев, Виктор Шендерович, Владимир Войнович, Сергей Гондлевский и другие. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
А вот как лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич объяснила свое решение покинуть русский пен-центр.
Дело не в Сергее Пархоменко, хотя я его знаю и уважаю очень. Дело в том, что это борьба, которая идет уже, по-моему, с полгода в пене, в прогрессивной части, в темной части, да? И очень много людей уже вышли оттуда, и Улицкая, и Войнович, и я хотела уйти. Но вот меня попросили побыть вместе с ними, сказала, что мы сможем победить это темное крыло, но, к сожалению, это не получилось. Вот сегодня зло не победить, оно какое-то тотальное. Сегодня побеждает этот красный человек. И можно сказать, что русские писатели никогда себя так не вели, только разве в сталинское время, как сейчас при Путине. И я сторонник тех идеалов, которые заложены были основателями, что мы не только пишем, но мы и служим добру. Ну, это одна из причин, это Сенцов. Они вообще категорически отказываются подписывать любые, они хотят тихонько переждать, что-то у власти попросить. Ну, а некоторые, может, искренне считают, что Россия встает с колен, и они должны служить власти. Я всегда говорю, что я никогда уж так за этим не слежу. Для меня важно быть самой собой и не изменять себе. Делать то, что я считаю важным. Вот для меня было важно это сказать и сделать. Я это сказала и сделала.
Говорила Светлана Алексеевич. И еще один скандал, на этот раз в Петербурге. Он связан с решением о переходе Исаакиевского собора в ведение церкви. Об этом официально объявил 10 января губернатор Георгий Полтавченко. Ежегодно собор посещают более 3 миллионов туристов. Более 100 тысяч человек подписали онлайн-петицию с требованием отменить это решение. 13 января у входа в собор прошла акция возмущенных. Вот что сказал нашему корреспонденту Татьяне Вольской директор музея Исаакиевский собор Николай Буров.
Это сложный вопрос. Музей существует 90 лет. Он существовал в режиме развития постоянно. Из просто музея Исаакиевский собор он стал музеем 4 соборов. На сегодняшний день это музей 2 соборов. Не потерявший ни количественные показатели, ни финансовые показатели, несмотря на все сложности последних 2 лет. Тем не менее, как-то выживали.
А теперь выживет собор именно как музей? Сейчас говорят, что экспозиция может переехать в другие здания. Это правда возможно?
Можно взять человека и ампутировать ногу. Ну, можно. Плохо, но можно. Руку ампутировать плохо, но можно. Голову ампутировать. Бессмысленно тогда говорить о человеке. Вот и все. Точно так же, как и музей. С ампутированной головой он жить вряд ли сможет. Можно переносить воспоминания, переносить еще что-то, но нельзя перенести сам дом, великий дом. Куда его перенести? Что перенести из него? Большая часть предметов является неотрывными частями экстерьера и интерьера этого здания. Поэтому это не поддается никакому ни отпиливанию, ни откручиванию. Это было бы безжалостно и неправильно. Но он должен оставаться таким, каким был задуман Монфераном и каким был исполнен великими русскими мастерами. И немецкими тоже, кстати.
То есть вы остаетесь решительным противником передачи Исаакиевского собора церкви?
Вы видели когда-нибудь человека, приговоренного к смертной казни, например, через повешение, который добровольно достает веревочку, мылится и говорит, вот я подготовился, все, я сторонник. Я не встречал таких людей. Я директор этого музея, который на сегодняшний день уничтожают. Как я могу к этому относиться? Я относился к нему как к своему ребенку, а он относился ко мне как к своему ребенку. Вот и все. Переносить там нечего. Можно переносить только ту часть коллекции музейной, которая не имеет прямого отношения к Исаакию или имеет опосредованное отношение. Документы исторические, эскизные проекты, это какие-то полотна и так далее. То, что сегодня хранится в запасниках. Да, это можно перенести, но это не перенос Исаакия. Куда переносить, что переносить? Исаакиевский собор сам является музеем во всех своих красотах и так далее. Не раздевать ничего его нельзя, кто бы ни владел этим музеем и что бы ни происходило. Его даже во время войны не подвергали эвакуации. Его пытались укрыть, упрятать в подвалах и принять еще под своими сводами сокровища Эрмитажа, царского села, Павловска и так далее. Нет, он должен существовать, что бы с ним ни было. И что бы там ни происходило внутри, он должен оставаться Исаакиевским собором. Это достояние города, а не церковного прихода или музея, или еще чего-то. Достояние России, достояние человечества, потому что он находится в охранном списке ЮНЕСКО. Он был всегда государственным, так же, как и Спас на Крови, так же, как и Смольный собор. Что это помешало передать Смольный собор? Нет. Он принадлежал государству, содержался государством, и государство даже в бюджете имело строку расходов на клир Исаакиевского собора, то есть платило зарплату. Клиру давалась возможность обращать оборот, кружечные сборы. Обращений в царское правительство было много, но и Александр II, и Александр III, и Николай II всегда отказывали. Есть даже такая цитата «Служить, служите, но достоянием это будет государево. Это была другая ситуация, другое государство и другая церковь. Церковь тогда была в теле государства, что, наверное, было правильно, потому что в таком случае церковь и опекалась государством, и поддерживалась на законных основаниях. Сегодня, когда у нас вот такая ситуация не то, не сё, это действительно приводит не к сплочению общества, а к его расколу, к сожалению, великому.
Николай Буров пока не может ответить, будет ли он еще бороться за Исаакиевский собор. По его словам, больше всего его беспокоит вопрос о реставрации, на которую он всегда находил деньги, ничего не прося у города. Теперь это колоссальное бремя ляжет на городской бюджет. Вторая забота Бурова – это коллектив из 400 человек. Никто не знает, что будет с людьми, музейными работниками, учеными, когда Исаакиевский собор перейдет к церкви. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, мы уже говорили как-то о том, как детально обсуждают эксперты российского телевидения все кандидатуры на пост госсекретаря США и другие возможные назначения в администрации Трампа. Но вот на этой неделе, когда Барак Обама прощался с Белым домом, а Дональд Трамп давал пресс-конференцию сразу после публикации вызвавших скандал разоблачений, наверное, российский телевидение окончательно забыло о внутренних проблемах и полностью переключилось на американские.
Да, конечно, вы правы. Это было прогнозируемо и ожидаемо. Первым эфир вышел из вот этих пропагандистских форматов программа «60 минут», которые ведут Скобеева и Попов. И, конечно, сразу, буквально еще продолжались каникулы, как они стали муссировать тему расширения американских санкций. И вот что интересно, это, по-моему, очень важный такой момент, потому что вот на этих всех эфирах, о которых мы говорим, будем говорить ниже, очень хорошо видна вот эта вот технология манипуляциям сознанием, потому что в центре вот этих разговоров то, что в классической логике называется подмена тезиса. Это вообще основа драматургии всех наших пропагандистских форматов. Главное – найти самое доступное объяснение. Вот как это делается? Расширенные антироссийские санкции, а на самом деле увеличен там список Магнитского, туда внесены Бастрыкин и Луговой. Дальше следует такая цитата Володина. Он объясняет это так, что, скорее всего, демократы набрали обязательства перед своими спонсорами, а теперь ищут виновных в их поражениях на выборах. Вот это вот как бы эпиграф. Это очень такое подробное, очень такое доступное нашим зрителям объяснение. А дальше вот уже замечательная программа «60 минут», она вступает в свои права. Главный герой Луговой, такая невинная жертва обстоятельств. Он не устает повторять, я совершенно не понимаю, а почему я, где я, и что вообще происходит. И вот тут вот видна эта подмена. Дело в том, что список Магнитского, это ведь вообще не про выборы. Она к выборам не имеет никакого отношения. Никто не обвиняет ни Бастрыкина, ни Лугового в том, что они как-то влияли на американские выборы. Это совершенно другой сюжет. И это другая история. Список Магнитского, он ведется, если я не ошибаюсь, с 2012 года, более или менее регулярно пополняется, и это список тех, кто нарушает права человека. Так вот, главная задача вот наших пропагандистов – слепить вот это вот все в одно, чтобы было непонятно, что вот тут это кибератаки, тут Трамп, тут его пресс-конференция, а здесь вот невинная жертва обстоятельств. И получается, что программа, она ведь совершенно не занимается какими-то там установлением истины, а наоборот, она прикладывает все свои таланты и умения к тем, чтобы эту истину запутать, потому что действительно вроде бы в кибератаке, так как ни Бастрыкин, ни Луговой не замечены. И там редкие какие-то голоса, которые пытаются в программе, вот, так сказать, поставить все на свои места, эти голоса тут же отметаются. Ну, а что касается пресс-конференции Трампа, и что касается назначений там того же Тиллерсона или Мэттиса, то это уже даже для наших широт вообще такой довольно юмористический сюжет, потому что я так подумала, что, наверное, со времен Грибоедова, чем более от ума был сразу сразу как-то разобраны на пословицы и поговорки. Такого внимания к чужим текстам публичного в России еще не было. И здесь вот эта вот та же технология манипуляции, это очень забавно видеть, как берутся какие-то... Ну вот Трамп вообще, он такой у нас очень многоликий человек. У него, знаете, вот как у Достоевского, у того можно найти цитаты «за», «против» на все случаи жизни, так и у Трампа. Тут он любит Россию, тут он не любит, тут сомневается, тут ручку пожмет, тут плюнет, тут поцелует. И вот как вот эти вот пропагандисты, они очень тщательно выбирают одни цитаты, которые, ну, условно говоря, так, пропутинские, пророссийские, и также тщательно замалчивают другие цитаты. И вот это вот промывание мозгов, оно, так сказать, продолжается уже таком, на совершенно новом уровне, потому что о России забыли все, о том, что вот люди пришли в магазин после Нового года и все-таки там увидели опять какие-то несколько другие ценники, а в этом может убедиться каждый человек, потому что любой ходит в магазин. Я уж не говорю о том, какие проблемы вообще принес вот этот вот самый пресловутый мороз, потому что что творится даже в ближайшем Подмосковье, это же не в сказке сказать, потому что любой сюжет показывает, что это какая-то эпоха палеолита, где какие-то страшные газовые котельни, где совершенно не готовы дома к зиме, где все рушится, и люди в этот 35-градусный мороз вынуждены проводить с детьми на улице. Об этом ни слова. Чуть-чуть об этом как-то упоминает московский канал, там, «Москва-24», и то это довольно беглые сюжеты, потому что дальше идут там вообще победные реляции Собянина о том, как открываются там велодорожки, велопарады, как вообще все замечательно в столице. Так вот, вот этот сюжет, он, мне кажется, уже просто, ну, каким-то даже смешным. Тут уже как-то других эпитетов нет. И я бы сказала в заключение, вот по части промывания мозгов, мне кажется, очень такая симптоматичная история с исключением дождя в Украине, потому что как-то народ, в том числе и в телевизоре, возмутился. И даже мы знаем, что возмутился господин Песков по поводу того, что в Украине отключен дождь. Но ведь о том, что 2 года назад или там 2,5 года назад дождь был отключен в наших широтах, об этом не говорит никто. То есть вот эта вот подмена тезиса, она просматривается буквально в каждом и любом сюжете. И это главное вообще, по-моему, на что сейчас стоит обращать внимание для тех, кто еще способен хоть на что-то обращать внимание.
Слава, ну если возвращаться к Америке, основная линия по-прежнему вот такая, что Обама враг, а Трамп друг России, несмотря вот на все то, что сейчас говорили и Тиллерсон, и Маттис.
Обама по-прежнему враг, а вот о том, что Трамп такой безоговорочный друг, вот сейчас наши мудрые головы, вот там тот же Никонов, те же ньюсмейкеры из Думы, из Совета Федерации, они уже как-то осторожно начинают говорить о том, что вот не нужно восторгов, а давайте посмотрим, а давайте подождем. Вот как-то у меня такое ощущение, что еще чуть-чуть, и вот эта невероятная любовь к Трампу, она схлынет. И вот теперь уже как-то более продвинутые ньюсмейкеры, они начинают так прокладывать такую тонкую подстилку из соломки, чтобы было не так больно падать.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг». И в завершении программы «Итоги недели» – опрос на улицах Москвы. Нравится ли вам новый президент США Дональд Трамп? Спрашивали прохожих корреспонденты «Радио Свобода».
Очень. Чем нравится?
Ну, своей харизмой, отношением, я думаю, к России и все остальным лучше, чем Обама, 100%.
Не могу оценить его прям по достоинству, но он очень харизматичный, это бесспорно. И, возможно, отношения с Россией улучшатся благодаря ему.
Но он не девка, чтобы нравиться. Пусть работает. Если он сделает своему народу хорошо, чтобы другим не было плохо, то и славно.
Ну, вообще, он избранный народом. Не какой-то там элитой верхушки, а просто народом. Я думаю, что народу дал обещание и выполнит.
Мне совершенно безразлично, кто будет президент американский. Я что, как-то могу повлиять на это или еще что-нибудь там? Ну, что я могу? Ну, такой президент, сякой президент.
Да. Чем нравится? Креативный, молодой, оптимистичный, прямо смотрящий на вещи, деловой, правильно делающий акценты. Ну, в принципе, все.
Ни старый не нравится, ни новый. Абсолютно. Там как с мозгами, мне кажется, плоховато. Очень много гонору и нет реального представления того, что происходит. Не знаю, я, честно говоря, в сомнениях, что из этого получится. И надолго ли он сидит на этом кресле?
По сравнению с Бараком Обамой, лично я думаю, что с новым президентом у нас будет связано какое-то развитие, движение вперед. Даже, можно сказать, в лучшую сторону. Все-таки про Обаму мы знаем практически все. И новый человек, он всегда интереснее, лучше, непредсказуемый. Поэтому здесь есть элемент творчества. Это по-любому хорошо. Я хочу сказать, что когда компромата, связанная с его половой активностью, меня это радует. Меня просто это радует. Это просто очень даже здорово. Вот. И пусть он себе продолжает в таком же духе, и некоторые наши политики тоже берут пример с этого. Это говорит о том, что самец сильный, здоровый, поэтому и общество будет здоровое.
Так москвичи отвечают на вопрос, нравится ли вам новый президент Дональд Трамп. А программа «Итоги недели» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.